«Слово благодати» представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Та тема, которую мы затронули сейчас в этой серии проповеди, она называется «Сильные в Боге». Она касается сверхважной части жизни каждого из нас, я точно знаю. Она касается того, каким образом нам научиться быть по-настоящему сильными. Проблема слабости – это катастрофическая проблема, которая достает и поражает многих и многих людей, и, к сожалению, очень многих христиан. Люди слабы сами по себе, и поэтому они вынуждены защищаться. По-английски есть очень хороший термин «get defensive», то есть человек не чувствует себя в безопасности, не чувствует уверенности в себе, и поэтому он вынужден защищаться. Или же люди пытаются продвинуть себя как-то, они пытаются доминировать над другими. Все это проявление одной и той же проблемы, проблемы катастрофической внутренней слабости, отсутствия внутренней силы жить. Отсутствие внутреннего стержня, который позволил бы людям проходить спокойно и ровно все сложности, всех обстоятельств, которые только могут встретиться нам на земле. Когда мы говорим о силе, то большинство людей представляют себе силу в разных человеческих методах. Физическая сила, деньги, богатство, разные возможности, положение в обществе, влияние и так далее. Все это ассоциируется у нас с силой. И мы в прошлый раз подробно разобрали тексты Священного Писания, которые ясно говорят нам о том, что все это всего лишь навсего иллюзия силы. Иллюзия силы, она приходит из неверной предпосылки, от идеи, которая есть у людей, в том, что мы сами по себе можем иметь что-то, что имеет значимость и силу. Мы подробно разобрали тот факт, что сила у Бога. Помните этот текст, изучали мы подробно. «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я, Давид говорит, что сила у Бога». Это то, что мы выяснили в прошлый раз. В этот раз мы будем говорить о том, каким образом мы, люди, можем достичь силу, которая у Бога. Сегодня я хотел бы сделать еще одну такую вводную или общую проповедь, которая коснется общих принципов. Дело в том, что для того, чтобы мы стали обладателями этой силы, есть некоторые условия. Поэтому мы сегодня будем говорить о условиях обретения силы. До того, как мы это сделаем, я хотел бы еще остановиться на нескольких примерах, которые представлены в Священном Писании, примерах сильных людей. В прошлый раз мы говорили о Давиде. Сегодня я хочу показать вам еще один пример, который мы находим в книге «Судей». Вы помните, Бог призвал Гедеона для того, чтобы Гедеон был освободителем Израиля. Так вот, когда Бог призывал Гедеона, он обратился к нему с очень интересным обращением. Книга Судей, 6 глава, мы прочитаем с 12 стиха. «Явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобою, муж сильный». Это очень интересные слова. Дело в том, что все, кто знал Гедеона тогда, и все те, кто изучал жизнь Гедеона, очень хорошо знают, что Гедеон не отличался силою. Были другие сильные люди, Самсон, например, да? Были другие сильные люди, о которых мы говорили, Голиаф был сильный. Но Гедеон никогда не отличался силой. И Бог приветствует его и говорит, Господь с тобою, или ангел Господень, Господь с тобою, муж сильный. И Гедеон говорит ему, Господин мой, если Господь с нами, отчего постигло нас все это? Они находятся в ужасном разорении. Где все чудеса его, которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян. 14 стих. Господь, воззрев на него, сказал, «Иди с этой силой твоей и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя». С какой силой, Господи? Очень интересно, он обращается к нему и говорит, «Муж сильный». И дальше все, что Гедеон здесь сказал, Гедеон говорит, «Ну какая же у нас сила? Мы все в порабощении от мадианитян находимся. У нас силы нет». И после того, когда Гедеон возразил, Бог обращается к нему, «Вот с этой силой иди и поразишь мадианитян и освободишь Израиля от их руки». «Господи, как спасу я Израиля?» – следующий вопрос. Вот и племя мое в колене Манассеином самое бедное, и я в доме отца моего младшего. Еще два аргумента у него. Откуда сила, когда народ в поражении, когда колено Манассеина не самое выдающееся? Племя мое в колене Манассеина самое маленькое, а я еще вдобавок младший в семье. Нет никаких человеческих условий для силы. Слушайте, Бог продолжает и говорит ему, и сказал ему Господь: «Я буду с тобою». И поразишь, и ты поразишь мадианитян, как одного человека. Посмотрите, вот сила Гедеона заключалась в двух важных обстоятельствах. Первое, он ясно понимал, самое главное, первое, он ясно понимал, что это Господь допустил их обстоятельства. Посмотрите, 13 стих мы читали. Он говорит: «Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Он ясно понимает, что все то, что происходит, контролируется Богом, что Бог это допустил. Это первое, что он понимает. Это первое, что очень важно. Это первое, что необходимо для того, чтобы человек мог иметь силу Божию. Второе, что необходимо здесь, где он ясно понимал свою слабость. Самым большим препятствием для того, чтобы мы могли иметь силу Божию, является ложное мнение или иллюзия того, что мы имеем в себе какое-то значение, какую-то силу, какую-то способность действовать. Гедеон действительно победил силою Божию, став одним из великих людей Израиля. И здесь мы подходим к очень важной теме, к которой мы периодически возвращаемся. Причина, почему мы к ней возвращаемся, заключается в том, что мы живем на сегодня в очень сильно сориентированном в обществе, очень сильно сориентированном на человекоцентризм. Что это такое? Это значит, вокруг философия, которая пропитала мозги людей, пропитала жизни людей, эта философия учит о том, что человек сам по себе имеет значимость, силу, влияние и способность контролировать ситуацию. И вокруг этой идеологии построено все, или построено очень много. Теперь заметьте, что Священное Писание говорит совершенно по-другому. И вот здесь люди, многие люди не согласны, и они говорят: ну, если принять эту модель, тогда человеку нужно вообще втоптать, тогда человек совершенно не имеет ничего, он мусор, он грязь. Не так, Священное Писание так не говорит. Дело в том, что мы сегодня касаемся очень близко этой темы, и я хотел бы вам еще одну иллюстрацию привести, для того, чтобы вы могли понять немножечко яснее, что значит сила у Бога. У каждого из вас есть сотовый телефон, мобильный телефон. Ну, почти у всех. Даже у детей есть мобильный телефон. У многих. Так вот, мобильный телефон, он работает следующим образом. Ваш мобильный телефон – это приемное и передающее устройство, которое связывает вас с ближайшей антенной. То есть где-то есть антенна. Их много сейчас наделали везде. Где-то есть антенна. Эта антенна, в свою очередь, связана с сетью. Большая сеть. И потом эта сеть связана с другими антеннами. Так вот, когда вы разговариваете с кем-то, то тот человек тоже связан с ближайшей к нему антенной. И таким образом происходит связь. Я это преподаю для того, чтобы, или показываю для того, чтобы мы с вами увидели одну очень важную истину, один очень важный факт. Попробуйте теперь попасть в зону, где нет сети. Если вы попадаете в зону, где остается только один мобильный телефон, и где всего этого остального нет. Этот мобильный телефон – это компьютер. Сегодня телефоны – это компьютеры. Он превращается всего лишь навсего в дорогую, но никому не нужную безделушку. Дело в том, что вся ценность этого телефона в сети. Если нет сети, то тогда телефон, он напичкан электроникой. У него там очень много. Вы можете его даже открыть, он там сверкнет, мигнет, там еще пискнет что-нибудь. Ну, откроете раз, откроете два, потом положите и потом выбросите, в конце концов, если нет сети. Потому что это абсолютно ненужная вещь без сети. Вот что означают слова Давида. «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я, что сила у Бога. Как бы ни тужился ваш телефон, но если вы в зоне, в которой нет действия сети, вы не поговорите ни с кем. Иногда я вижу детей, которые ходят, им дадут старый телефон, вот они ходят и разговаривают с кем-то. Ну, это иллюзия того, что вы говорите. Но телефон-то абсолютно бесполезный. Вот так очень много людей, которые создают такую иллюзию, как будто они сами сильны. В действительности, сила только у Бога. Без Бога человек может иметь только иллюзию силы. Бог является единственным источником силы, стабильности, надежности, эффективности, влиятельности, совершенной мудрости и величайшего блага людей. Только тогда, когда человек имеет эту связь с Богом, вот оттуда сила, вот тогда он может быть сильным. Вы знаете, люди были созданы для этого. Люди были созданы вот именно для такой схемы. Проблема людей заключается в том, что они закрыли сеть, они закрыли Бога. И они сами живут. Они живут, излучают эти свои волны, они вроде бы шевелятся, действуют, у них вроде бы есть ум на месте. Но если у них нет доступа к Божьей силе, стабильности, надежности, эффективности, влиятельности, они абсолютно бессильны. Сами по себе они могут быть только проводниками Божьей силы. Итак, главный урок прошлой проповеди, которую мы изучали в воскресенье, заключается в следующем, что нам нужно прекратить попытки быть уверенными в себе. Это первое правило. И во-вторых, нам нужно научиться быть уверенными в Боге. И вот этому будет посвящена эта серия проповедей. Вопрос заключается в следующем. Что сделать, чтобы Божья сила наполняла нас? Как я уже отметил, подавляющее большинство христиан – слабые люди. Это не только христиане, вообще люди в мире слабые. Дело в том, что они приходят к Богу, но они так и не научились пользоваться Его силой. Они вроде бы искренне покаялись, но они никогда не сделали этот шаг, чтобы эта сила наполнила их. Один из таких примеров мы встречаем в первом послании апостола Павла к Коринфянам. Апостол Павел пишет там о проблемах незрелости, если вы помните. Эти проблемы незрелости выражались там, в Коринфе, следующим образом. Посмотрите, пожалуйста, 3 глава с 1 стиха. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими». И дальше очень важная фраза. «Как с младенцами во Христе». Дальше объясняет, почему. Он говорит, «Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах». И вот здесь слово «сила», оно по-английски не совсем точно переводится, в русском здесь точнее. Это то же самое слово «дунамус», от которого происходит слово «динамит» или «динамо». «Вы были не в силах, у вас сил не было». Да и сейчас не в силах. И дальше объясняет, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Вот посмотрите, люди, у которых нет силы. Это люди незрелые. В чем эта незрелость выражается? Эта незрелость выражается, посмотрите, в спорах, зависть, разногласия, скандалы, противостояние, если мы почитаем там раньше. Это попытки как-то переиграть, одна фракция пытается переиграть другую фракцию и так далее. Он говорит, то есть вот это является признаком слабости христиан, их незрелости, их младенчества. Так вот, подавляющее большинство христиан сегодня находится на стадии младенчества. Потому что мы очень часто видим вот эти качества. Зависть, споры, скандалы, разногласия, противостояние и так далее. Самые разные вещи, которые выражают незрелость. Так вот, главная цель Священного Писания, главная цель церкви заключается в том, чтобы сделать людей сильными. Сделать их зрелыми. 4 глава 1 Коринфянам 6 стиха. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один над другим. И дальше смотрите. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали! Чтобы и нам с вами царство. Очень важные стихи. Посмотрите, он говорит о проблеме, которую он дальше развивает, эту же самую мысль. Говорит о проблеме, в которой находятся люди в Коринфе. И он говорит о том, что, по сути дела, их беда заключалась в том, что они начали хвалиться теми вещами, которые вообще не их. Я часто встречаю людей, которые немножечко чему-то научились, уже они о себе думают очень много. И мы все, друзья, мы все подвержены этому искушению. Я в хорошую церковь хожу. У меня родители в третьем-четвертом поколении верующие. Я самой правильной доктрины держусь. Самые разные вещи. А у них там были свои. Кто-то говорит, он дар такой имеет. Кто-то говорит, дар другой. Кто-то говорит, я от Аполлоса уверовал. Кто-то, я от самого Павла. Третье, или кто-то говорит, а я вообще Христа слышал когда-то. То есть самые разные фракции. И все это бурлило, как кипящий котел. И апостол очень просто говорит. Он говорит о том, что посмотрите, вы хвалитесь вот теми вещами, которые не ваши. И посмотрите, вы присытились, вы обогатились, вы стали царствовать. Они уже думают, что они здесь пуп земли духовный. Что они вот такие верующие. Разные люди по-разному это называют. Титулы там придумывают. Самые разные. И посмотрите дальше, Павел пишет. Он говорит, о, если бы вы и вправду царствовали. Он хочет, чтобы мы царствовали. Он хочет, чтобы мы были уверены. Он хочет, чтобы мы действительно были сильны. Он хочет, чтобы мы действительно были влиятельны. Он говорит, тогда не будет проблемы противостояния. Этот стих очень, очень хорошо показывает намерение Павла. Он говорит, я хочу, чтобы вы цвели. Я хочу, чтобы вы были уверены, но только будьте уверены в Боге, а не сами в себе. Избавьтесь от иллюзии уверенности и найдите настоящую уверенность, уверенность в Боге. О, если бы вы в самом деле царствовали. Итак, мы сегодня говорим об условиях. Что делать для того, чтобы иметь эту уверенность? Что делать, чтобы выбираться из младенчества? Что делать, чтобы становиться зрелыми людьми? И слава Богу, что у нас есть Священное Писание. Давайте посмотрим на несколько условий, которые мы находим в Священном Писании. Условия обретения сил. Условие номер один, которое мы видим, ясно представлено в Священном Писании, это примирение с Богом. Проблема, когда мы говорим о том, чтобы иметь силу Божию, заключается в том, что с Богом нет связи. Человек рождается на земле, он появился на землю, потому что Бог создал его когда-то по образу и подобию своему, но он рождается грешным. И родившись грешным человеком, этот человек не имеет связи с Богом. До того, как он может пользоваться Божьей силой, ему нужно мир иметь с ним. Сейчас, на сегодняшний день, эти отношения войны. Это разорванные отношения. В принципе, когда мы говорим о примирении с Богом, человеку необходимо преодолеть три препятствия. Первое препятствие заключается в абсолютной несопоставимости между человеком и Богом. Мы уже сравнивали мошка или муравей, который лазит. Ему очень трудно вести переговоры с человеком. Ну, он просто настолько мелок, что человек большой просто игнорирует этих мошек, подобных им. То есть проблема огромной несоответственности. Вторая проблема. Человек по своей природе враждует с Богом. Он не только не соответствует, Бог творец, а человек творение. Он враждует с Богом. Он, вот этот маленький, ничего не значащий, он против Бога восстает. Он против Бога бунтует внутри. Эту проблему надо решить. Первая проблема – несоответствие. Вторая проблема – вражда человеческая. И третья проблема – по причине человеческого греха Бог гневается на него. Пока эти три проблемы человек не решит, доступа к силе у него не будет. Он никогда даже не начнет учиться Божьей силе. Почему? Потому что он не имеет доступа к нему. И поэтому очень многие люди, они приходят, они не хотят преодолевать эти препятствия, и они начинают учиться той же самой человеческой силе, облекая ее только в религиозные формулировки. И поэтому они слабые. Поэтому мы сегодня имеем дело с катастрофическим количеством христиан, которые Говорят, что они христиане, но они никогда не имели силы, никогда ее не будут иметь. Писание говорит, что все эти три проблемы Бог удивительнейшим образом разрешил в Иисусе Христе. 2 Коринфянам 5 глава с 18 стиха написано так. «Все же от Бога, дальше смотрите, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирению». Оказывается, Бог, зная эти проблемы, эти три проблемы, Он достает, Он протягивает к нам руку, Он изобретает специальный план, в результате которого происходит вот это действие, которое формулируется или выражается здесь формулировкой «примирение». Бог примирил с собою нас. Очень удивительно, когда мы говорим о примирении человека с Богом, это примирение возможно только по Божьей инициативе. Здесь ясно написано, все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собой, потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Бог примирил с собой мир, решил эти три величайшие проблемы, которые делали связь с Богом нереальной. Первая проблема – несоответствие. Мы уже назвали ее. Посмотрите. Бог безграничный творец, человек ограниченное творение. Бог могущественен, человек слаб. Бог независимый, вечен, человек зависим и временный, он нищий. У него нет способности что-то Богу предложить. Представьте себе, у вас есть, опять-таки, уже раз мы говорили за сотовые телефоны, давайте за них и будем говорить. У вас есть чарджер, зарядка для телефона. Обычно она работает на, ну, не знаю, там 9 вольт, там 5 вольт, не знаю, сколько у вас, в зависимости от вашего телефона. Теперь попробуйте ваш телефон подключить к линии напрямую 110 киловольт. Если вы не пробовали это делать, я вам советую не пробовать, потому что очень мало что останется от телефона и от вас. Дело в том, что несопоставима мощь. 110 киловольт – это большие провода, когда вот вы едете, там линии такие, что столбы, там на них башни целые. Огромная-огромная мощь проходит. Для того, чтобы подключить телефон или электробритву, или еще там что-нибудь, подключить к этой энергии, нужен прибор специальный, адаптер, трансформатор по-русски его называют. Этот трансформатор что делает? Он может подключиться к сети высокого напряжения. И потом он может вот эту силу преобразовать в такой вид, что она будет доступна маленькому электроприбору. Это то, что сделал Иисус Христос. Иисус Христос, являясь носителем этой гигантской Божьей силы, Он в себе взял эту силу и преобразовал ее так, что Он стал человеком и явил ее в образе человеческом. То есть мы никогда не имели бы даже и намека на то, чтобы иметь доступ к Божьей силе, если бы не Иисус Христос. Мы часто воспринимаем эти вещи как само собой разумеющиеся. Но посмотрите, Бог сделал величайшее чудо, когда Он сумел вместить в человека эту огромную, гигантскую мощь Бога-творца. И Он принес ее на землю. И Он сделал это возможным, что теперь мы через Христа, через этот адаптер, мы имеем теперь доступ к этой Божьей мощи, к этой Божьей силе. Послание к Филиппийцам, 2 глава 6 стиха написано, посмотрите. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, став послушным даже до смерти и смерти крестной». То есть Иисус Христос сделал это великое чудо. Он взял божественную силу, божественную мощь и принес ее на уровень людей. И это сделано Богом. Бог предусмотрел эту возможность для людей. Итак, первое, что Бог сделал, Он решил проблему несоответствия. Вторая проблема, которая была упомянута, решение проблемы человеческой вражды с Богом. Человеческая вражда с Богом очевидна. Не все люди понимают это, не все люди готовы согласиться с этим. Почему? Потому что они неправильно понимают вражду. Люди думают, что враг Богу – это только тот, кто выходит периодически на улицу и кулаком в небо трясет и говорит: «Вот Бог, ты такой-сякой». В действительности не так. В действительности враг Богу – всякий человек, который претендует на его место. А на его место все претендуют. Почему? Потому что каждый раз, когда я или вы, когда кто-то из людей говорит: «Нет, Господи, не так», или даже не говорит, а чувствует, всякий раз, когда мы хотим не того, что хочет Бог, мы этим самым говорим: «Господи, я лучше знаю, что правильней, я лучше знаю, что нужнее, и я лучше тебя понимаю, что хорошо, а что плохо. Ты, Господи, хочешь этого, а я хочу этого». Вот что значит грех. И каждый раз, когда это происходит, человек находится во вражде с Богом. Человек хочет своего. Римлянам 3 глава 11 стих написано: «Никто не ищет Бога. Если ищут, то только для того, чтобы утвердить самого себя, но не для того, чтобы отказаться от себя и отдать себя Ему полностью». Но проблема в том, что Божью силу невозможно получить отдельно от Бога. Божья сила – это не какая-то, не какая-то вещь, которая лежит где-то в небесном складе, которую мы можем как-то с архангелом Гавриилом договориться, чтобы он нам дал кусочек по блату. Абсолютно не так. Сила только у Бога, только в Нем. И мы можем иметь силу только тогда, когда мы будем искать Его. Мы очень часто ищем Его силы, забывая о том, что сила без Бога не существует. Иисус Христос решил и эту проблему. Посмотрите, Павел пишет, 3 глава Ефесянам, 16 стих: «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердце ваше». То есть только тогда, когда человек будет желать Христа и наполнять им свою жизнь, только тогда он будет сильным. Человек, не любящий Бога, не ищущий Его, никогда не сможет быть по-настоящему сильным. Я встречаю многих ребят, которые ходят в джим и качают себе бицепсы. Но они не хотят Христа. Они не ищут Его. Они не живут тем, чтобы искать. Друзья, какое заблуждение! Никогда не станете сильным. Или девушек, которые вкладывают очень много усилий в том, чтобы выглядеть красиво. Но пока не научишься хотеть Иисуса Христа, наполняться им, нет, силы в другом месте нет. Она только во Христе, и только когда мы наполняемся Христом, только тогда мы имеем силу. Только тогда мы имеем значимость, ценность и влиятельность. Колоссянам 1 глава 19 стих объясняет, как это произошло, что Бог решил эту проблему. 19 стих: «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, то есть во Христе, обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам». Заметьте, по желанию злых дел. «Ныне примирил в теле плоти его смертью его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными пред собою». Это описание того, что Библия в других местах называет рождение свыше. То есть Бог через жертву Иисуса Христа сделал возможным суть того, что изменяет человеческую природу. Он сделал следующее. Это действие происходит следующим образом. В результате действия Святого Духа человек сокрушается сердцем. Это первое, что происходит при рождении свыше. Дух Святой воздействует на человека, человек сокрушается. А вот на кого я презрю: на смиренного и сокрушенного сердца и трепещущего пред Словом Моим. Что происходит? И потом, когда сердце сокрушенное, тогда Дух Святой соединяется с человеком, и тогда этот человек способен желать Бога. Почему? Потому что Дух Святой в нем, его природа Духа Святого, она хочет Бога. Вот каким образом Бог решил эту вторую проблему. Через примирителя. Есть еще третья проблема, проблема Божьего гнева. Что делать, если мы говорим о том, что Иисус Христос принес этот адаптер, и мы теперь можем иметь доступ к Богу? Второе, Дух Святой пришел, коснулся сердца, сокрушил его, вложил в него стремление к Богу, желание Бога, и мы теперь хотим Бога. Но грех-то уже сделан. И грех требует возмездия. И Божья святость, и Божье совершенство, оно требует только одного возмездия. Оно никогда не удовлетворится ничем другим. Возмездие за грех, что написано в послании к Римлянам? Смерть. То есть Богу нужно преодолеть еще третью преграду. Эта преграда точно так же была преодолена Иисусом Христом. Иисус Христос взял на себя человеческий грех для того, чтобы спасти нас от гнева. Римлянам 5 глава 9 стих написано: «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от чего? От гнева, от Божьего справедливого святого гнева». Если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасаемся жизнью. Божий гнев – это не капризное проявление эмоций, это объективная реакция Его святости на вызов, брошенный Его абсолютному статусу суверенного владыки Бога. Божий гнев невозможно просто игнорировать. Божья справедливость требует возмездия, и поэтому необходима была заместительная жертва Иисуса Христа, когда Он взял на Себя вину нашего греха, и Он понес на Себе этот гнев Божий, излияние Божьего гнева, и закрыл нас Собой, Своей жертвой, Своей кровью. Вот почему Павел говорит об этом в первом стихе 5 главы. Посмотрите: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». И дальше смотрите: «Через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией». Посмотрите, сколько здесь силы. Посмотрите, доступ к благодати получили. Мы в ней стоим, мы хвалимся надеждой и силой. Это сильные люди. Это люди, которые стали ощущать фундамент, на котором они стоят. Как они к нему пришли? Первый стих говорит: оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Итак, это первое условие. Первое условие примирения с Богом. Причем не просто так: «Господи, я против Тебя ничего не имею». Это очень глубокий процесс, который требует решения как минимум вот этих трех проблем, о которых мы говорили. Это первое условие примирения с Богом. Давайте посмотрим второе условие, о котором говорит Священное Писание. Это условие может сформулировано одной фразой – познание Бога. Посмотрите, получив доступ к Богу через Иисуса Христа, христианин получает возможность становиться сильным и уверенным. Это еще не значит, что он сразу им становится. Многие люди неправильно понимают. Вот здесь младенчество. То есть, когда человек примирился со Христом, действительно через Христа примирился с Богом, он только вошел на путь, где он может стать сильным. Для того, чтобы стать сильным, есть еще несколько очень важных обстоятельств. Библия говорит, что сила и уверенность в Боге непосредственно связаны с реальным познанием Его. Один из таких текстов находится в послании Колоссянам в 1 главе с 9 стиха. Посмотрите. Это люди, которые уверовали, и апостол молится об их росте, о том, чтобы они становились сильными. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». И посмотрите, 11 стих. «Укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении, великодушии, с радостью». Заметьте, как здесь представлено апостолом несколько очень важных этапов, ступеней этого развития. Мы чуть попозже поговорим о 9 стихе. Я хочу остановиться на 10 и 11 сейчас. Посмотрите, целью духовного развития человека заключается познании или является возрастание в познании Бога. То есть каждый человек, каждый христианин, его первая задача заключается в том, чтобы он лично познавал Бога все больше и больше. Заметьте, речь не идет о просто участии в религиозной активности. Речь не идет о каких-то формах. Речь идет о том, чтобы человек сам мог знать, кто такой Бог. Иначе человек не будет сильным. Посмотри, познание Бога является причиной, из которого следующий этап вытекает. Посмотрите, укрепляясь всякою силою по могуществу славою. То есть без возрастания в познании Бога, дорогие мои, невозможно укрепляться силой. Поймите это, пожалуйста, очень ясно для себя. Это касается и мужчин, и женщин, и взрослых, и малых. Это касается всех, друзья. Причина слабости многих из нас, многих христиан, многих примиренных с Богом, заключается в том, что у нас нет практического опыта реального, живого, ясного, личного познания Бога. Все остается или на уровне активности, или на уровне иллюзий каких-то, на уровне спекуляции, когда люди философствуют о разных вещах. Давайте посмотрим, что это такое. Почему, во-первых, познание Бога необходимо? Люди, они хотели бы стать сильными просто так. Вот вечером лег спать, а утром встал и уже сильный. Многие люди, почему они бегут на все эти энкаунтеры и прочие подобные явления? Или еще обновление покаяния, еще одна такая форма. Кто хочет обновить покаяние? Окей, выходят люди, и они думают, они искренне выходят. Почему? Потому что устали от бессилия. Грешу и каюсь и грешу. Помните, да, это стихотворение? Человек устал от бессилия, и вдруг здесь какой-то проповедник очень слезно призывает всех, что вот надо обновить покаяние. И человек думает, может быть, и действительно стану сильным. Беда-то заключается в том, что, смотрите, если у вас болит нога, к уху примочку прикладывать, не поможет, ясно. Потому что проблема не там. Проблема не в слезах. Проблема не в энкаунтерах. Проблема заключается в том, что вопрос так и остался, на него так и не обратили внимания. Человек как был слабым, так и остался слабым. Беда заключается в том, что люди не видят, в чем настоящий источник познания Бога, в чем настоящий источник силы. Давайте вернемся еще раз к посланию Ефесянам, 3 глава, с 14 стиха. «Для сего преклоняю колени пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота». Дорогие друзья, когда мы приходим к Богу и молимся, «Господи, сделай нас сильными», Бог на эту молитву уже ответил. Он дал нам инструкцию, как стать сильным. А мы снова приходим, да, он уже дал, уже лежит, уже бери, уже пользуйся, живи. Мы снова приходим, да, и мы потом еще в энкаунтере там приходят люди, да, и кто-то еще по какому-то обновлению покаяния, дай. И он говорит ясно, как быть сильным? Верою вселиться Христу в сердце. И вот тогда вы будете утвержденные и укорененные. И вот тогда вы постигнете со всеми святыми вот эту широту и глубину, и долготу и высоту. Для того, чтобы мы могли утвердиться во внутреннем человеке, у нас есть только один путь – реально, практически наполняться Иисусом Христом. Несколько позже, в 4 главе, апостол объясняет это с другой стороны. Он говорит о процессах, которые должны происходить в церкви. Он говорит о том, что Бог поставил апостолами, пророками, 4 глава с 11 стиха, для того, чтобы каждая душа могла возрастать в зрелости. в силе. Здесь он объясняет, как это происходит. Посмотрите. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и что дальше? Познание Сына Божьего. Заметьте, моя ответственность, ответственность братьев, которые здесь сидят, ответственность братьев, пастырей, всех служителей, которые у нас есть, заключается не в том, чтобы здесь все было организовано хорошо. Не в том, чтобы здесь определенным образом пели или не пели их, читали или не читали. Не в этом. Наша задача заключается в том, чтобы каждый из вас, каждый человек в церкви мог приходить в единство веры, то есть в единство веры евангельской, в единство слова, в единство веры, и чтобы это единство выражалось в его личном познании Иисуса Христа, Сына Божьего. Это нелегко, я вам скажу откровенно. Гораздо легче натренировать людей сидеть определенным образом, носить что-то или не носить что-то. Гораздо легче работать с внешними факторами. Но сделать так, чтобы люди познавали Иисуса Христа, это сверхсложно. Но Священное Писание не дает нам другого варианта. Оно говорит, что задача служителей заключается в том, чтобы люди могли приходить в познание Сына Божьего, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. И дальше посмотрите, для чего. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. То есть, чтобы мы могли обрести вот эту твердость, эту уверенность в Иисусе Христе, настоящую, глубокую уверенность, которая дает силу жить. Познание Бога. Почему познание Бога так важно? Посмотрите, когда вы выбираете себе доктора, ваша уверенность в нем напрямую зависит от того, насколько вы знаете его квалификацию. То есть, если вам рассказали, это доктор хороший, он мне делал операцию, все очень хорошо. Я посмотрел на интернете, он уже десятки тысяч сделал операций таких, и все люди нормальные, никаких проблем, никаких, лучший трек-рекорд, лучшие, так скажем, все рекомендации, которые есть. Вы идете к этому врачу, и вы имеете уверенность. Почему вы имеете уверенность? Вы знаете, что этот доктор квалифицирован. Если вам сказали, что этот доктор такой, он одной таблеткой лечит все болезни, ну, естественно, вы идете туда и думаете, что будет. Или чаще всего не идете вообще. Вот почему нам нужно познавать Бога. Почему? Потому что Бог обладает высочайшей квалификацией. Вот почему без познания Бога мы никогда не сможем быть уверены в Нем. А как же мы будем уверены в Нем, если мы Его не знаем? Это единственный путь. Здесь написано «верою». Вера, в свою очередь, непосредственно зависит от знания, от того, насколько мы знаем объект нашей веры. Несколько слов о том, в чем заключается познание Бога. Мы говорили о том, что для того, чтобы мы имели силу, нам необходимо познание Бога. В чем оно заключается на практике? По сути дела, очень просто. Нам нужно знать Бога всего, такого, как Он есть. И мы очень мало знаем Его. Мы говорим, что мы знаем. Но в действительности мы очень мало Его знаем, мы очень мало о Нем думаем. Мы очень мало изучаем Бога. Когда мы читаем Библию, мы читаем истории там или мудрые изречения. Но очень редко я встречаю людей, которые изучают Бога, которые хотят Его знать. Ну, естественно, кто ж может знать тогда, если они даже не изучают Его. Религиозность, кроме того, чаще всего сводится к специфической концентрации внимания на человеке. Что это значит? Я прихожу к Богу. Господи, мне плохо. Господи, помоги. У меня здесь болит. У меня там обида. Вот там у меня катастрофа. Господи, помоги. Центр всего внимания. Я и мои проблемы. И мы имеем такую тенденцию жить именно таким образом. И поэтому на Бога нас не хватает времени. Поэтому мы так и остаемся слабыми, живя вот в таком катастрофическом самоцентризме. И так было всегда. Это не только то, что происходит сегодня. Так было всегда. Пророк Исаия говорит о подобной ситуации, которая была в народе израильском. Посмотрите, он обращается к ним в 40 главе, 21 стихе и говорит, он обращается к ним тогда, когда они находились в тяжелейшем унынии. Эта глава начинается словами «Утешайте народ мой». Он дальше объясняет, откуда утешение. Слушайте, разве вы не знаете, разве вы не слышали, разве вам не говорено было от начала, разве вы не уразумели из оснований земли? Посмотрите, 4 раза, вот это еврейская поэзия, 4 раза с разных сторон он говорит об одном и том же, помогая людям сосредоточиться. Он говорит, вы это должны были знать. Это очевидный факт. Какой же факт? На какой факт он обращает внимание? Он, то есть Бог, есть тот, который восседает над кругом земли. И живущие на ней, на земле, как саранча перед ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращается к своему народу, который находится в бедственном положении уныния и растерянности. Он говорит, слушайте, разве вы не знаете, что Бог контролирует все? Разве вы об этом не слышали? Почему вы унываете? Ваше уныние говорит о том, что из вашего сознания выпал этот очень важный факт. Это очень важная составляющая. Далее пророк перечисляет различные проявления Божьей силы. Посмотрите, 23 стих. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только он вдохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому. Кому же вы уподобите меня, и с кем сравните, говорит Господь? То есть он первое говорит о том, что мы должны смотреть на окружающий мир и знать, что Бог управляет царями. Нам иногда кажется, что цари правят миром. В действительности нет, в действительности никто из царей не попадет туда, если Бог ему не позволит, и никто не продержится там дольше, чем Бог это определил. Вспомните величественный Вавилон, где он сегодня? Немножко поближе Римская империя, еще ближе гитлеровская Германия, еще ближе Советский Союз, который контролировал когда-то полмира. Где сегодня эти империи? Их нет. Но вы знаете, во всех этих империях и во многих-многих других были те точки, когда люди, находясь в них, думали, невозможно, чтобы это сокрушилось. Многие из тех, кто постарше, пережил это в Советском Союзе. Когда люди вокруг думали, это такая мощь, это такая сила, страны коммунистического блока, они распространяются, и еще вот-вот чуть-чуть, и весь мир станет коммунистическим. Он обращает князей в ничто. Делает чем-то пустым судей земли. Это то, к чему призывает Бог. Посмотрите на эти все империи, как они поднимаются, как они падают. И отметьте для себя, что Бог руководит всем этим. Посмотрите, он продолжает, 26 стих. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силы у него ничего не выбивает». Заметьте, это реальное Божье повеление. То есть Бог повелевает вам и повелевает мне, чтобы мы периодически выходили на улицу в звездную ночь и смотрели на эти миллионы, миллионы уходящих, тонущих в безграничном пространстве звезд и видели, что Бог всем этим управляет. Не только управляет, у него каждая звезда по имени – все процессы, которые там происходят, все процессы Вселенной, они строго управляются Богом. Так написано, кто выводит их счетом? Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силы у него ничего не выбывает. Вот что значит познание Бога. Надо познавать Божье величие, познавать то, что Он знает каждую частицу Вселенной, Он контролирует. Библия переполнена такими повелениями. Я вам прочитаю несколько сейчас, очень коротко, так, чтобы мы могли иметь общее представление. Откройте книгу Иова. Если вы посмотрите последние несколько глав книги Иова, это своеобразная экспозиция Божьего величия, которая сделана самим Богом и которая сделана в очень интересной литературной форме в виде риторических вопросов. Что это значит? Риторический вопрос – это вопрос, который задается, но на него ответа не нужно, потому что ответ очевиден. Я приведу только несколько вопросов таких из этих четырех глав. 38.4. «Где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». Бог просто обращает внимание Иова. Вот когда-то земля эта появилась. Какое ты отношение к этому имеешь? Это же глава 31, 32, 33 стихи. «Можешь ли связать узел Хима и разрешить узы Кисиль? Можешь ли выводить созвездие в свое время и вести Ас с ее детьми? Знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли установить господство на земле?» Речь идет о созвездиях. Он говорит, можешь ли ты отсюда вот эти созвездия связывать, развязывать? Вот они связались в один узел, и они стоят. Он просто демонстрирует свою силу, чтобы Иов понимал. К другому объекту обращается 36 стих этой же главы. Кто вложил мудрость в сердце или кто дал смысл разуму? Кто запрограммировал этот компьютер? Он говорит об своей силе. Бог объясняет свою силу. 39.26. Твоей ли мудростью летает ястреб и направляет крылья свои на полдень? И так снова и снова, когда мы смотрим на разные вещи, мы видим это удивляющее нас могущество и величие Божие. 41 глава 11 стих. «Кто предварил меня, чтобы мне воздавать ему? Под всем небом все мое». Кто предварил меня, то есть кто был до меня, чтобы я ему был чем-то обязан? Бог объясняет. Свое абсолютное величие. Давид, другие авторы книги Псалтырь постоянно возвращаются к этой же самой теме. Если вы внимательно читаете Псалтырь, обращайте внимание на эти слова. Например, 92-й Псалом, 1 стих. «Господь царствует. Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан, потому вся вселенная тверда не подвигнется. Престол твой утвержден искренне ты от века». Послание к Римлянам, 1 глава, 19-20 стихи, апостол говорит, что первой причиной погибели людей заключается их нежелание познавать величие Творца. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны. И таких утверждений в Библии тысячи. Библия переполнена ими. Друзья, нам нужно познавать Бога. Хотите быть сильными? Запланируйте в своей жизни реальное время, реальный способ, реальный метод, реальное действие, чтобы вы практически сами сосредотачивали свое внимание регулярно и постоянно, пропитывали его величайшими Божьими характеристиками. Как это действует? В 27 стихе объясняет пророк Исаия, посмотрите, это же 40 глава. «Как же ты говоришь Иаков, высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога?» Они попали в такое положение, когда они находились в неуверенности, в страхе, в бедствии. Он теперь говорит, посмотри, кто Бог, он не может забыть. Он продолжает все контролировать. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его не исследим. Мы не способны проконтролировать все пути его разума. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляется и юноша, и ослабевает, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Чем больше мы познаем Божье владычество, Божью совершенную мудрость, Божью святость и благость, тем больше мы можем уповать на Него, дорогие друзья. Это второй очень важный шаг, очень важное условие в познании силы Божьей. Итак, мы первое говорили, нам нужно примириться с Богом. Второе, мы говорим о том, что нам нужно познавать Бога, чтобы быть сильными, чтобы быть сильными. Вы знаете, когда-то Иисус Христос говорил о силе и уверенности тех, кто следует за ним, о силе и уверенности его детей. Вот. И он говорил о том, что его главным аргументом было то, что Бог обладает абсолютной властью, и поэтому, познавая его и доверяясь ему, мы можем иметь этот мир с Ним, можно иметь упование. Посмотрите, 10 глава Евангелия Иоанна, с 27 стиха. «Овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, они идут за мною, я даю им жизнь вечную, не погибнут вовек, никто не похитит их из руки моей». Дальше он объясняет причину этой уверенности. «Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их». Вот в чем убежденность христианина. Не в себе, не в своих силах, а в том, что Бог абсолютно больше всех. И мы можем Ему доверять. Третье условие, на котором мы сейчас остановимся, это доверие Богу. Посмотрите, когда мы примирились с Богом, и когда мы начали Его познавать, то мы сделали два очень важных шага. Мы шагнули на две очень важных ступени. Но теперь мы подходим к третьей, которая без которой сила так и не придет. Доверие Богу – это действие, практическое действие, исходящее из нашего познания Бога. В этом суть, когда мы говорим о том, что человек может иметь силу у Бога, она только тогда, эта фраза только тогда будет действовать, когда мы увидим этого человека, соединенного с Богом, в том, что он начинает быть послушным Богу. 83-й Псалом, 13 стих написано: «Господи, сил! Блажен человек, уповающий на Тебя, доверяющий Тебе». Господь силен, и мы можем Его познавать. Слава Богу, мы познаем, что Он силен. Но теперь от нас требуется еще что-то. Вот на эту силу положиться. Этой силе доверить себя. Вот тогда мир наполняет сердце. Вот тогда уверенность приходит. Несколько факторов, связанных с доверием. Первое – доверие – это признание своей несостоятельности. Конечно, большинство людей не хотят слышать о несостоятельности, хотя в то же самое время они постоянно признают себя несостоятельными. Например, когда вы сдаете свой автомобиль механику, вы расписываете своей неспособности его отремонтировать. Вы говорите, что у меня не хватает знаний, как там карбюратор связан с коробкой передач. Вы просто приводите свою машину туда, и вы понимаете, вы несостоятельны, вы сдали эту машину, или компьютер, или что угодно. Любое привлечение эксперта в той или иной сфере жизни говорит о том, что мы несостоятельны в этой сфере. У нас не хватает знаний, силы, умений, денег и так далее, для того, чтобы это функционировало. Подобное можно иметь во многих сферах жизни, и люди прекрасно себя чувствуют. Но только до того момента, когда речь доходит о том, что нам нужно в свою жизнь пригласить эксперта. Вот здесь все люди уже говорят: ну, это расписаться в своей несостоятельности, а мы образ Божий, там всего-всего наговорят сразу. Мы же такие хорошие, правильные, сильные, и тогда где же мое достоинство, если я признаю, что я абсолютно несостоятелен? Так вот, доверие, причина, почему люди часто не доверяют, заключается в том, что доверию мешает вот эта внутренняя гордыня, это внутреннее иллюзорное представление о том, что я не могу расписываться в своей несостоятельности. Ну смотрите, ну не тащите вы эту машину к мастеру, ну ведь она же так же не будет ездить. Не несите этот компьютер, который у вас поломался, к специалисту. Ну да, вам стыдно признать, что вы ничего не понимаете в компьютере. Ну хорошо, он не будет работать. И вот точно так многим людям стыдно признать, что они абсолютные банкроты. И так они не работают. Так они и не функционируют, как должны функционировать. Так и сидят в своем собственном самомнении, не способные жить правильно. Доверие предполагает признание своей несостоятельности. К сожалению, таких людей очень много среди христиан. Очень много людей, которые не научились в своей жизни полагаться на Бога, потому что они не осознали в достаточной степени свою несостоятельность. Этой бедой страдали фарисеи очень сильно. Посмотрите, они были близко к закону. Они были очень религиозно активными людьми, много делали, приходили, создавали разные схемы, разные системы. Вот. Они пытались познавать закон, но у них была проблема, очень высокое мнение о себе. Поэтому они были катастрофически слабыми. Помните, появляется Иисус Христос на горизонте первый раз, зашел в синагогу, открыл закон, прочитал, сказал несколько слов, и все люди, у него сила есть. Эти десятилетиями читают здесь. С такими ящиками на головах, с пышным видом, с церемониями. Читают, читают, а силы нет. Причина, почему нет силы, заключается в том, что они никогда не доверились Богу. Иисус Христос именно это отмечает в этих стихах, которые мы уже прочитали, из 10 главы Евангелия Иоанна. Посмотрите, они еще раз спрашивают Христа, покажи нам доказательства своего мессианства. Ну докажи нам, что ты Мессия. И он объясняет, он говорит, доказательств уже много было. Я вам говорил, и я делал. Причина, почему вы не впечатлены этим, заключается не в недостатке доказательств, а в том, что вы очень много думаете о себе. Посмотрите, он говорит, 26 стих. «Но вы не верите, ибо вы не из овец моих». То есть, что есть у овец? Овцы доверчивые живут. Овца знает своего пастыря. Здесь написано так. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их». Овца приучена, она знает, когда пастырь говорит, за ним нужно идти. А он говорит, вы не из овец. Пастырь говорит, а вы не хотите идти. Что вам мешает? Вам мешает отсутствие вот этого доверия простого. У вас нет этого доверия. Он подробно объясняет и говорит, ну вы не верите, потому что вы не из овец моих. У вас нет вот этого доверия, которое есть у овцы. Овцы мои слушаются голоса моего. И я знаю их, и они идут за мной. В этом отличие, в этом была проблема фарисеев, о которой говорил Иисус Христос. Иисус в очередной раз в этом тексте раскрывает этот видимый парадокс. Он говорит о том, что фарисеи не имеют сил. Вот эти слабенькие овечки имеют защиту самого Бога. Из руки моей никто не похитит их, потому что Отец больше всего. Вот эти слабые овечки, они сильны самим Богом. А эти фарисеи с ящиками и с церемониями не имеют силы. Христос представляет здесь еще раз этот парадокс. Только признающие свою слабость овцы могут иметь абсолютную уверенность в Божьей силе. Все те люди, кто не признает этого, никогда не сможет быть уверен в Божьей силе. Сила Божья не касается их. Условия обладания силой. Сила не выполнена. Второй элемент, связанный с доверием. Во-первых, доверие – признание нашей несостоятельности. Во-вторых, доверие – это признание Божьей надежности. То есть, я несостоятелен, но я доверяю себя Богу. Почему? Потому что Он надежен. Несколько фактов здесь. Прежде всего, я доверяю себя Богу, потому что я признаю, что Бог благ. Он желает мне блага. Вот почему я Ему доверяю. Иисус сказал ему, Марка 10 глава 18 стих, «Что называешь ты меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Бог является источником всех благ, Он является стандартом всех благ. 33 псалом 8 стих, «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». То есть, почему мы уповаем? Потому что мы видим, Он благ. Он добр к нам. Иеремия 29, 11, «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло». Богу можно доверять, потому что Он благ. Второе, признание того, что Он совершен. Он не только благ, Он Бог совершен. Бог совершен во всем. То есть у нас есть такие люди, которые имеют благие пожелания, но они некомпетентны в каких-то сферах жизни, поэтому ты им доверишься, они не смогли этого сделать. Так вот, Бог отличается. Он не только благ, Он совершен во всем. Во-первых, Он совершен в своей мудрости. То есть, Он знает жизнь в миллионы раз лучше нас, друзья. Он знает все тонкости связей в нашей жизни. Римлянам 11:33. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы Его, как неисследимы пути Его». Римлянам 12:2 «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Бог совершен в мудрости. Дальше Бог совершен в силе. Мы уже читали эти слова из 10 главы Иоанна, 30 стих или 29. Отец мой, который дал мне их больше всех, Он самый совершенный. Кроме того, Бог совершен во владычестве. Что это значит? Бог совершен в мудрости своей, Он совершен в своей силе, то есть Он знает, как сделать, Он имеет силу сделать. Третье, Он совершен во владычестве, Он имеет право это сделать. Посмотрите, Иова 36:23. Кто укажет ему путь его? Кто может сказать, ты поступаешь несправедливо? Это еще один риторический вопрос. Никто. Никто никогда. Он имеет право это делать. Бог является верховной властью вселенной. Не существует какого-либо другого источника власти, которому Бог был бы подотчетен. Четвертое. Бог совершен в любви. Он совершен в мудрости, совершен в силе, совершен во владычестве, совершен в любви. Римлянам 8:28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Он совершен в любви. Он находит такие варианты, чтобы все то, что происходит, вести к самой большой цели, к благу Его детей. Итак, мы говорили о двух элементах, связанных с доверием. Доверие – это признание нашей несостоятельности, это признание Божьей надежности, и самое последнее – это послушание Божьей воли. Это, по сути дела, является практическим выражением доверия. Я только тогда доверяю, когда я послушен. Наша сила в Боге, она заключается и проявляется в том, когда мы делаем то, что Он говорит нам. Вот когда я делаю то, что Бог говорит нам, тогда уже не мой авторитет, не моя власть, не моя сила, а сила Бога и авторитет Божьего Слова действует. Послание Колоссянам, 1 глава, 9 стих. Посмотрите, апостол говорит: «Посему и мы с того дня, как всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его». Вот, оказывается, в чем практический шаг к тому, чтобы мы могли иметь силу. Нам нужно познавать волю. Что это значит? Когда мы познаем Священное Писание так, чтобы практически действовать. Здесь написано, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, чтобы возрастали в познании Бога, и последнее, смотри, укрепляясь всякою силою. Итак, мы сегодня говорили о трех условиях обретения силы. Я хотел бы, чтобы мы сейчас, преклоняя наши головы, наши сердца, наши колени, обращаясь к Господу, мы сегодня задали себе эти три вопроса. Первый вопрос – примирились ли вы с Богом? Второй момент – познаете ли вы Бога? И третий вопрос – доверяете ли вы Ему на практике?
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении «Слово благодати» вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон 98604. Да благословит вас Бог!